эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Программа, где мы ищем и находим хорошее. Сегодня в студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 11 августа, вторник, и сегодняшняя программа вот о чем. Жива ли идея переговоров с людьми из захваченных территорий? Что о единстве Украины думают музыканты, писатели и художники? И как прошли выходные на Дальнем Востоке России? В Беларуси второй день улица протестует против фальсификации на выборах президента. Несмотря на отъезд оппозиционного кандидата Светланы Тихановской в Литву, белорусы выходят на забастовки, готовятся к дальнейшим акциям. Оппозиционные СМИ Беларуси показывают беспрецедентную жестокость силовиков по отношению к протестующим. Как протесты против белорусского диктатора освещают российские СМИ. Что Лукашенко думают россияне и проводят ли параллели с Путиным? И чему учит россиян и Путина белорусский протест? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями сегодня. Это белорусская журналистка, редактор Минского бюро Российской новой газеты Ирина Халип, главный редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, а также российский политолог, глава правления экспертного центра «Сова» Михаил Савва. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Возможно ли такое, что сейчас происходит в Беларуси, в Российской Федерации, с вашей точки зрения? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Интерфакс Украина. По его словам, необходимых условий для проведения выборов в областях, не подконтрольных украинскому правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет. Маас также отметил, что недавно достигнутое соглашение о полном прекращении огня на Донбассе дает повод для надежды. 8 августа Центризбирком Украины на основании выводов Донецкой и Луганской администрации признал невозможным проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой области и в 8 в Луганской. Напомню, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, провокация была зафиксирована у Красногоровки. Потерь нет. В группировке ДНР заявили о якобы обстреле украинскими военными района села Новоласпа. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался режим полного прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Через пункт пропуска Еленовка на подконтрольную группировке ДНР территорию Донецкой области накануне въехали 141 человек. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР, передают информационные ресурсы группировки. При этом, по данным группировки, из Урду выехали 120 человек. В так называемом МЧС напоминают, что все прибывшие в Урду люди подлежат обязательной двухнедельной обсервации. Напомню, группировка ДНР открывает пункт пропуска Еленовка, который соединен дорожным коридором с украинским КПОВ Новотроицкое, только по понедельникам и пятницам. Попасть на неподконтрольную Киеву территорию можно только по спискам, которые составляет так называемый штаб ДНР по коронавирусу. 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, 11 из выявленных больных живут в Мангушском районе, 3 случая в Мариуполе и по одному в Краматорске, Славянске и Николаевке. За все время пандемии в подконтрольных Украине районах Донеччины выявили 993 случая заражения. В Луганской области также выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. По данным обладминистрации, 5 заболевших жителей Северодонецка и еще один житель Новоайдарского района. Всего на подконтрольной Украине части Луганщины COVID-19 подтвержден у 162 человек. Большая часть заболевших уже выздоровели. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом он заявил во время заседания с членами правительства. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания проводили в Сеченовском университете Министерства здравоохранения и филиале главного военного госпиталя имени Бурденко. Он утверждает, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Владимир Путин также утверждает, что одной из его дочерей уже вкололи российскую вакцину. Напомню, что в мире выявили уже более 20 миллионов больных COVID-19. По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. На всей территории региона ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем обсуждать, как российские средства массовой информации обсуждают происходящее сейчас в Белоруссии и возможно ли подобные события в самой Российской Федерации. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Возможен ли Майдан в Российской Федерации, по примеру, например, белорусских протестов. Наш номер 0800-300-400-3. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Могут общаться медики с медиками, домохозяйки с домохозяйками. Или люди, которые работают в вузах, школах, общественных организациях. Я готов слушать их. Эти слова говорили Сергей Сивуха и недавно руководитель украинской делегации в Минске Леонид Кравчук. Обществу уже несколько раз предлагали идеи прямых переговоров с представителями неподконтрольных Украине территорий. Помогут ли такие переговоры достижению мира? Или наоборот, укрепят тезис российской пропаганды о якобы гражданской войне в Украине?
«Мы должны добыть в борьбе мир в Украине». Такая фраза есть в предвыборной программе президента Владимира Зеленского. Как одно из условий добывания мира, украинские политики, например, Владимир Зеленский или Леонид Кравчук, называют диалог с представителями неподконтрольных Украине территорий. Всегда говорят об этом и в Кремле. Например, комментируя слова Зеленского о том, что он начнет встречу с президентом России Путиным словами «Донбасс и Крым – это Украина», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником. Шоумен Сергей Сивоха осенью прошлого года анонсировал создание национальной платформы примирения и единства. В ранге советника секретаря СНБО Сивоха провел презентацию платформы, но мероприятие закончилось скандалом. Позднее в одном из интервью Сергей Сивоха так выскажется о диалоге с жителями оккупированных территорий.
Це можуть спілкуватися медики з медиками, студенти зі студентами, домогосподарки з домогосподарками. І от починаючи розмовляти, ми почнемо розуміти, які речі нас об'єднують, які речі нас зближують.
В феврале этого года президент Зеленский рассказал о создании общественной диалоговой платформы «Мир Донбассу». Президент сказал, что украинская власть готова к диалогу с мирным населением оккупированных территорий. Пресс-служба Зеленского приводит такие его слова. «Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий, но объективно голос Донбасса – это не только их мнение. Это еще как минимум 1,5 миллиона дончан и луганчан, которые вынуждены были покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы «Мир Донбассу», к которой они могут быть привлечены». Конец цитаты. Новый руководитель украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук на днях сказал в интервью «Радио Свобода», что главное – услышать людей, которые живут на Донбассе. По мнению Кравчука, чтобы установить мир, надо знать не только желания представителей оккупационных администраций, а и обычных жителей. Вот что сказал Кравчук.
Это громадянское суспільство, перш за все. Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участі в війні безпосередньо, працюють в вищих учбових закладах, в школах, в громадських організаціях. Я готовий слухати їх.
Но есть ли смысл говорить с учителями и общественниками, если территорию оккупировала Россия и решение об их будущем принимают в Кремле? Вот что думает об этом Кравчук.
Для того, щоб Москву переконати, треба не тільки бажання, скажімо, Києва, а коли це буде бажання тих людей, які там живуть, і тих, які знаходяться уже за межами, наголошую, тоді Москва почує краще.
Віталій Сізов, аналітик Донецького інституту інформації, считает, що можна попробувати общатися і рішати гуманітарні вопроси. Ведь в ряді сфер это происходит и сейчас.
Допустим, рішення проблем екологічних, которые общі для регіону, роботи компанії «Вода Донбасса», потому что люди работают с одной стороны, с другой стороны.
По его мнению, общение возможно не с комбатантами, не с представителями гражданского общества, ведь на оккупированных территориях ограничена свобода гражданского выражения, а с представителями неполитических инициатив. Об этом, считает аналитик, и говорит Леонид Кравчук. С другой стороны, подчеркивает Виталий Сизов, диалог с Украиной для жителей неподконтрольных территорий – это угроза их безопасности. Поэтому вопрос в том, разрешат ли такой диалог подконтрольной России администрации. По мнению Владимира Фомичева, бывшего пленного российских гибридных сил, а ныне редактора украинского радио, рядовые жители могли повлиять на процессы в Донецке и Луганске разве что до мая и июня 2014 года. Сейчас учителя, о которых упоминал Кравчук, не могут изменить ситуацию. А о гражданском обществе в оккупации, по мнению Фомичева, говорить можно лишь условно. Можно ли вести диалог с теми, кто не воевал против Украины? Вот как на этот вопрос отвечает журналист.
А представитель какой-то пропушилинской общественной организации, да, даже, наверное, благотворительной, которая что-то там про кому-то раздавала, или, например, устраивает конкурсы танец и пляски, этот руководитель этой организации не брал в руки оружие. Но к какому он будет представлять позицию? О чем с ним говорить? Что он может, должен сказать? Что мы хотим услышать?
По мнению журналиста, диалоги ни к чему не приведут, ведь непонятно, как их результаты будут воплощать в жизнь политики. И уж тем более Фомичев не верит, что такие диалоги с гражданами повлияют на Москву. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В Беларуси второй день улица протестует против фальсификации на выборах президента. Несмотря на сегодняшний отъезд оппозиционного кандидата Светланы Тихановской в Литву, белорусы выходят на забастовки и готовятся к дальнейшим акциям неповиновения. Оппозиционные СМИ Беларуси показывают беспрецедентную жестокость силовиков по отношению к протестующим. Как протесты против белорусского диктатора освещают российские СМИ? Что о Лукашенко думают россияне и проводят ли параллели с Путиным? И чему учат россиян и Путина белорусский протест? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это белорусская журналистка, редактор Минского бюро российской «Новой газеты» Ирина Халип. Она с нами по скайпу. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами главный редактор российского издания «The Insider» Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь, друзья. Возможно ли такое, что происходит сейчас в Беларуси, в Российской Федерации, с вашей точки зрения? Интересно слышать ваше мнение. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ирина, ну, наверное, к новости сегодняшнего дня. Светлана Тихановская, стало известно, уехала из Минска, из Беларуси. Сейчас находится на территории Литвы. Как протестующие, как белорусы восприняли вот эту новость? Дезориентировал ли отъезд не лидера, а символа протеста людей? Как думаете?
Ни в коем случае не дезориентировал. Вы совершенно справедливо заметили, что Светлана Тихановская не лидер, а символ. Все совершенно верно. Поэтому в момент, когда закрылись избирательные участки и когда люди начали выходить в центр города, к этому моменту лидерами стали уже они сами. Понимаете, белорусы наконец поняли, что выходить нужно не за Иванова, Петрова или Сидорова. Каждый человек выходит за себя, за свою собственную семью, за свое будущее, за страну, в которой он хочет жить. Вот и все. Поэтому люди и не ожидали, что Светлана Тихановская встанет с ними плечом к плечу и пойдет строить баррикады. Нет, конечно, ни в коем случае. Она, я считаю, выполнила, справилась со своей ролью просто блестяще. То есть до дня выборов, пока были разрешены легальные мероприятия, Светлана, по-моему, не пропустила ни одного дня. Она встречалась с избирателями, она выступала, она собирала стадионы. Вот, и это прекрасно. Она, то есть, она дарила надежду. Собственно, в этом, наверное, и заключалась ее главная роль. А теперь уже белорусы сами. Теперь они должны все делать сами.
Ирина, что сейчас происходит в Беларуси? Вот оппозиционные СМИ призывают белорусов выходить на забастовки, то есть не работать фактически, да? Что сейчас происходит вот на улицах Минска, в частности, и по всей стране, вот днем?
Дело в том, что очень многие представители предприятий действительно оставили свои рабочие места. Я знаю, что это касается электротехнического завода имени Козлова, это касается маргаринового завода, 4-го троллейбусного парка, нескольких научных институтов при Академии наук. Кое-где известно мне люди покинули свои рабочие места и просто-напросто ушли. Вот. Как, например, на тракторном заводе, где пока обсуждается формат возможной забастовки, наоборот, люди подходят к проходной для того, чтобы просто своим присутствием поддержать потенциальных бастующих. В общем, знаете, на мой взгляд, если забастовка будет развиваться и дальше, если она охватит всю Беларусь, превратится в общенациональную, я думаю, что режиму не протянуть и двух недель.
Скажите, вот вы сейчас находитесь в Минске, да, там проблемы с интернетом, насколько я понимаю. Как мы с вами сейчас связались? Можно ли вот в Минске пользоваться мессенджерами, Фейсбуком, Телеграмом, Ватсапом? И как люди узнают об этой забастовке, собственно говоря, если лежит интернет?
Телеграм-каналы работают. Телеграм все-таки положить не удалось. Люди не могут пользоваться мессенджерами, не могут пользоваться Вайбером, часто социальными сетями. Вот. Но Телеграм все-таки работает. И основным источником информации сейчас является несколько телеграм-каналов. Например, «Нехта», «Моя краина Беларусь», «Беларусь головного мозга». То есть это телеграм-каналы, где уже миллионные подписчики и где информация распространяется таинственным образом в режиме онлайн. Например, всю ночь можно было увидеть, где, на какой улице открыта дверь в подъезд, на всякий случай, если надо будет прятаться, какой код подъезда вот там-то, на какой скамеечке находятся, если что, бинты, марля и какие-то необходимые для возможных раненых вещи. То есть, да, сейчас телеграм-каналы наши все. Большое спасибо автору, тому, кто придумал телеграм.
Кстати, вы не знаете, кто эти люди, да? Вот, по крайней мере, вот вы упомянули канал Некста, да? Там сейчас уже за миллион перевалило количество подписчиков. Только вчера было 400 тысяч. Ну, то есть, огромный интерес к этому. И действительно, очень много людей, так я понимаю, участвуют в наполнении этого телеграм-канала. Очень много информации там. И вот пытаются самоорганизовываться через эти телеграм-каналы. Это что? Вот выглядит как технология такая своеобразная, Ирина.
Да, знаете, это те секреты, которые, честно вам скажу, вряд ли тот же некто захочет раскрывать. Но действительно, видео ему пересылают, информацию ему пересылают, и он ее выкладывает в режиме онлайн. То есть это уже не какой-то отдельный человек, это уже совершенно полноценная медиа. Это уже команда, которая работает. То же самое касается телеграм-канала «Басты», телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Они все отчасти друг друга дублируют, но они все дают объективную, полную информацию.
Насчет вот этого блокирования интернета, насчет протестов, которые сейчас вот на улицах белорусских городов, по ночам они происходят, насколько я понимаю. Вот есть активисты, да, которые выходят протестовать, а есть люди, ну, скорее всего, их масса, которые не понимают, да, не проявляют уличной активности. Как они относятся к тому, что блокируют интернет, к тому, что происходят вот беспорядки массовые на улицах белорусских городов? Вот если с точки зрения белорусского обывателя посмотреть, Ирина.
А, по-моему, уже не существует никакого белорусского обывателя. Мне кажется, очереди к избирательным участкам в воскресенье 9 августа уже все продемонстрировали. Уже нету того самого обывателя, который сидел и думал, что из-за каких-то там непонятных демонстрантов он лишается возможности спокойно погулять по городу или спокойно воспользоваться интернетом. Нет. Уровень сплоченности в обществе сейчас такой, какого я не припомню. Разве что в начале 90-х, когда те же забастовщики выходили сотнями тысяч в центр города, перекрывали улицы и добивали, собственно, своих целей.
А в чем эта солидарность выражается? Вот что вы видите в белорусах, да, чего вы, ну, не видели раньше, вот предыдущие годы?
Я частично уже перечисляла, совершенно незнакомые друг с другом люди, да, называют код от своего подъезда.
Чтобы прятаться могли, да, Ирина, насколько я понимаю, от силовиков?
Совершенно верно, понимаете. Сбрасывают в Телеграм свои точные координаты, включая номер квартиры. Извините, вы будете миллионы людей сообщать свой точный адрес? Наверное, побоитесь. Но в этой ситуации, когда действительно может возникнуть необходимость кого-то спрятать или оказать помощь раненому, они сообщают все. Когда в воскресенье стояли большие очереди к избирательным участкам, день был очень жарким, волонтеры, опять же, которых никто не просил, разносили сами, приносили, покупали воду. То есть в этих очередях раздавали воду. Ну, просто люди такие же, как мы с вами. Вот, понимаете, вот условно говоря, я вижу со своего балкона, что стоит большая очередь к избирательному участку. Пойду я, пожалуй, куплю несколько канистр воды и притащу их туда. Вот так они действуют. Лекарства, бинты, марля, все это, вода на скамейках возле подъездов, это тоже делают не добрые ангелы и не феи, это делают люди. Понимаете, сейчас у нас уже сработала вот эта система распознавания свой-чужой. Чужих Мало, практически нет, все свои.
Ирина, что происходило сегодняшней ночью? Вот вторая ночь протестов, если сравнить ее с первой ночью, ну вот, опишите, были такие, конечно, очень много информации и проявления жестокости. Что увидели вы? Насколько этот протест набирает обороты, вот по вашим ощущениям?
Протест, несомненно, набирает обороты. Если в первую ночь после выборов люди просто гуляли по городу, да, их, они просто бродили большими компаниями, собирались в колонны, да, они скандировали «уходи», но они не предпринимали никаких действий, то в эту ночь уже началось строительство баррикад в нескольких местах города. Люди начали давать серьезный отпор. И можно сказать, что они в какой-то степени, они действительно ввели в тупик силовиков, потому что те не понимали, что теперь делать. Ну, баррикады строятся, с одной стороны. Вроде как надо на них нападать, надо разрушать. С другой стороны, это просто баррикада посреди улицы, посреди города. Понимаете, не в какой-то ключевой стратегической точке Минска. Нужно ли направлять туда какие-то особенные ресурсы? Вряд ли. Понимаете, вот, можно сказать, вторая ночь прошла под лозунгом полной дезориентации силовиков.
А как вы объясняете, что так быстро протестующие вот перешли к строительству баррикад? Вот коктейли Молотова, мы видели уже это видео. Вот если проводить параллели с украинским Евромайданом, прошло 1.5-2 месяца, прежде чем вот стало такое силовое противостояние, да, из мирного превратился, ну, в силовой сценарий. А в Беларуси, я так вижу, за сутки это все случилось. Как вы это объясняете?
Вы знаете что, я, во-первых, не хотела бы утверждать, что коктейли Молотова бросали действительно участники протестов, а не провокаторы. 10 лет назад, после президентских выборов 2010 года, нас тоже обвиняли в том, что мы били стекла в доме правительства. А били стекла, как выяснилось, не мы, не мирные демонстранты, а провокаторы. Сидели зато мы. Поэтому я ни в коем случае не буду утверждать, что коктейли Молотова летели от протестующих. Я скорее склоняюсь к тому, что это были некие провокаторы. А что касается того, почему так быстро белорусы вошли в активную, так сказать, фазу, вы же не забывайте, что 26 лет прошло.
То есть уже настолько накипело, вы говорите, да, и к этому были давно готовы те люди, которые хотели протестовать?
Совершенно верно. Знаете, ведь не зря говорят про эффект бабочки. Вот что-то копится, потом прилетает бабочка, садится, условно говоря, на какую-то поверхность, и вся конструкция рушится. Вот в данном случае бабочкой послужила пандемия коронавируса, которую государство упорно не хотело замечать, которую власть упорно отрицала. Люди заболевали, люди умирали, а их загоняли насильно на парад 9 мая. Им говорили: давайте, идите в церковь, целуйте эти хоругви и причащайтесь и так далее. То есть власть плевала на них. Когда люди поняли, что власти не просто плевать на их жизнь, что она еще делает все, чтобы, собственно говоря, сократить популяцию, ну, это как раз стало той причиной, тем поводом, который заставил белорусов активизироваться. Если вы помните, вот буквально с того самого дня, когда начался сбор подписей по выдвижению кандидатов на президентские выборы, с первого же дня к альтернативным кандидатам стали выстраиваться очереди. Потому что это в какой-то степени еще была не просто очередь, чтобы поставить подпись, но и демонстрация. Смотрите, как нас много и как мы хотим перемен.
Я напомню, это белорусская журналистка, редактор Минского бюро Российской Новой Газеты Ирина Халип. Ирина, еще такой вопрос. Ну вот видели мы баррикады, а появятся ли палатки? Попробуют ли протестующие закрепиться на площадях, как это было, допустим, в Киеве? С кого берут пример в протестах? Вот приводят ли, например, в пример Евромайдан, вот как образец сопротивления власти?
Вы знаете, я заметила такую вещь. Белорусы практически не используют слово «Майдан». Хотя я знаю, что многие белорусы участвовали в обоих майданах. Я знаю, что белорусы всячески поддерживали украинцев в их борьбе. И для нас это всегда было очень с таким вдохновляющим моментом нашей в тот период безуспешной борьбы. Но, знаете, белорусы не сравнивают себя с кем-то. У нас уже прошел период, где-то вот, возможно, в нулевые, в начале 10-х было модно сравнивать, а будет ли у нас как в Грузии, а будет ли у нас как в Украине, а потом уже будет ли у нас как в Армении, эти вопросы уже захлебнулись. Все, хватит, не надо сравнивать. у нас что-то свое будет, вот что-то совершенно другое. И мы уже видим, что происходящее в Беларуси пока, ну, не похоже все-таки по схеме своей ни на одну из бархатных революций в постсоветских республиках последнего времени.
Да, вот проанализируем это. А будут ли закрепляться на площадях, Ирина, как думаете, палатки появятся?
Я думаю, что появятся. Понимаете, если начнется общенациональная забастовка, то тем, кто по ночам протестует, уже не надо будет в 9 утра идти на работу. И можно будет уже не уходить с площадей.
Давайте к нашему разговору Романа Доброхотова подключим, главреда российского издания «The Insider». Роман, как освещают российские СМИ протесты? Вот очень интересно, что с точки зрения российских пропагандистов, ну и, может быть, вот таких медиа российских, которые вот мимикрируют под независимые, как они анализируют, описывают, что происходит сейчас в Минске, в Бресте, в других белорусских городах?
Да, нам тоже было очень следить интересно за их реакцией, потому что она была такой какой-то комедийной. Во-первых, они были сначала в полной растерянности, так как, судя по всему, даже те, кто обычно раздают какие-то указания, сами плохо понимали, как это комментировать, во многом потому, что была вся эта история с арестованными вагнеровцами, а было также интервью Лукашенко, в котором он также много нелестных слов сказал о Путине и его политике. В общем, был такой послан месседж, что вот вроде как Россия пытается на нас давить, а мы не сдадимся. Так говорил Лукашенко перед самыми выборами. И это, конечно, вызывало такую очень проблематичную реакцию со стороны Кремля. И когда все это началось, то есть было непонятно, как это освещать. И как ни удивительно, но, скажем, государственная РИА Новости, в общем-то, довольно адекватно описывало то, что происходит. Ну, как минимум, они давали всю фактуру, да, там, я не знаю, что там говорили пропагандисты в тот момент на всяких ток-шоу, а мне кажется, они тогда еще вначале очень осторожно высказывались, но вот государственные такие новостные СМИ, они давали очень много, и мы даже брали что-то вот в инсайдере от их агентств, потому что была какая-то фактическая ценная информация от их корреспондентов. Значит, потом пошла уже первая реакция. Стало понятно, что Путин поддерживает и Кремль поддерживает Лукашенко. То есть, видимо, они о чем-то там договорились. Я думаю, что, собственно, в том числе о тех же вагнеровцев, о том, что их выдадут обратно. Ну, может быть, еще по многим пунктам, поскольку здесь принципиально важна была, конечно, путинская поддержка. Я думаю, что там Лукашенко сдал все позиции, которые нужно было сдать. И Кремль начал активно его защищать, в том числе, когда арестовали каких-то очередных независимых журналистов. Маргарита Симоньян написала, что ой, как хорошо, что вот у кого-то не кишка тонка. То есть, типа, какие они молодцы, не церемоньтесь с этими журналистами, там, условного там «Радио Свобода», да? И дальше эта комедия продолжилась, когда уже задержали самих журналистов и даже побили журналистов «Russia Today». И тут же Маргарита Симоньян, как будто бы ничего до этого раньше не было, написала слезное сообщение о том, что какой же это произвол, как же так же можно арестовывать независимых журналистов. Ну, то есть полная паранойя, какая-то такая двоемыслие. Ну, это, в принципе, достаточно характерно. Такое бывает только, когда случается что-то неожиданное и нестандартное. Так было, например, после выборов Трампа, когда они тоже совершенно не понимали, что делать, и началась паранойя из серии, что мы ненавидим американцев, ненавидим НАТО, но Трамп молодец. Хотя тот же сам Трамп вводил все те самые санкции, подписывал все это, но вот было, значит, Трампа нельзя трогать, Америку можно. А здесь тоже двоемыслие, то есть, с одной стороны, они рассказывают о том, как плохи все эти Майданы, как Запад это все организовывает. А с другой стороны, там как бы и в адрес Лукашенко тоже позволительна какая-то критика в ответ на то, что он критиковал Путина. И, значит, особенно такие ультракремлевские, ультраправые круги начинают рассказывать о том, что пора ввести войска в Белоруссию, российские войска, разумеется. То есть открыто уже призывают к такому сценарию, как на Донбассе. Но я думаю, что всерьез в Кремле, конечно, никто это даже не будет сейчас специально как бы развивать. Это просто они сами от себя, от своего лица такую несут, как всегда, пургу. Здесь еще интересно, как независимые СМИ отреагировали, поскольку это, конечно, супер-супер важная вещь для России в тот момент, когда у нас по сути, отменена вообще Конституция, и Путин может теперь избираться пожизненно. И в России как бы не было протестов, несмотря на то, что это было самое подходящее время, в том числе под предлогом коронавируса. Но есть накопившееся огромное недовольство, такое же, как и у белорусов, я думаю, в регионах, мы по Хабаровску это сейчас видим. То есть настроения примерно такие же в обществе. Поэтому все очень внимательно наблюдают за тем, что в Беларуси происходит. Тем более, что Белоруссия больше похожа на Россию, чем Украина. Украина все-таки, во-первых, имеет больше демократический опыт, а во-вторых, в Украине и при Кучме, и при Януковиче режим был гораздо более вегетарианский. То есть, скажем, вот был вопрос, да, почему, скажем, в Украине не сразу перешли к коктейлям Молотова, потому что власть тоже не сразу перешла к жестким разгонам. Дали возможность людям долго стоять на Майдане. Ни в Минске, ни в Москве просто такой возможности в принципе не будет собраться и остаться. Просто людей будет разгонять максимально жестко, как было, как мы сейчас видим в Минске. То же самое будет в Москве.
Роман, вот это интересно. А вот силовики, по вашему ощущению, по вашему мнению, где жестче, где вот эта машина более жестокая, в Беларуси или в Российской Федерации?
Там немножко по-разному. Я думаю, что по жесткости примерно одинаково. Я бы сказал, что в Минске это скорее как в российских регионах. То есть менты более наглые, потому что, ну, все-таки, ну, это такая, немножко такая провинциальная черта, то есть они привыкли, что за ними особо там никто не наблюдает, никто не напишет, и они могут действовать более безнаказанно. Ну, то есть, вот, условно, там в Нижнем Новгороде российские полицейские абсолютно безбашенные, и примерно так же, как и там КГБшники в Беларуси. Так что очень похожая ситуация. И поэтому стратегия наша в России, вероятно, будет во многом исходить из опыта Белоруссии. Вот это вот первый эксперимент, когда речь идет не о том, чтобы создавать Майдан на конкретной площади, а именно такая вот классическая белорусская партизанщина. То есть они вышли, что-то там сделали, сказали, построили какие-то баррикады, потом, если что, отступили, да, чтобы потом опять вернуться. Как с этим будут бороться белорусские силовики, я вообще не представляю. Думаю, что бороться с этим невозможно. Кстати, никакие палатки там не нужны на самом деле, потому что если они живут в соседнем доме, зачем им сидеть в палатке? Важно, что они просто останавливают жизнь города, особенно если остановятся заводы. Это просто, ну, невозможно будет в таком формате существовать там год или два. Да? То есть, если, как в Хабаровске, вот уже месяц продолжаются протесты, да, если они сейчас в Минске будут продолжаться в таком масштабе месяц, ну, я не представляю, как экономика может существовать, если нет транспортного движения, если остановятся заводы. То есть, это очень эффективная стратегия, и я думаю, что для России она, вероятно, станет образцом. Именно она, а не Евромайдан. Опять же, повторюсь, потому что попытку создать Евромайдан в Москве, она наткнется на очень-очень жесткое противостояние. У нас, правда, до сих пор не применялись в таком масштабе резиновые пули, никогда не применялся слезоточивый газ и водометы, но у нас и протестов таких не было жестких еще. Я думаю, что все это уже готово, уже репетиции идут там во всех регионах, они-то все уже морально готовы применить. Так что вот Евромайдан у нас никто не позволит сделать, а вот белорусская стратегия, я думаю, что к ней уже надо морально готовиться в Москве.
0800-300-403 номер прямого эфира. Мы говорим о том, возможно ли в России то, что сейчас проходит в Беларуси, как сами россияне воспринимают происходящее сейчас в белорусских городах. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. У нас в гостях белорусская журналистка Ирина Халип, главред российского издания «The Insider» Роман Доброхотов и российский политолог Михаил Савва. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Михаил Иванович Волноваха. Значит, уважаемый пан ведущий, для вас большая просьба заниматься внутренней политикой в Украине, а советы раздавать не надо, это нехорошо с вашей стороны.
Но тут никто не раздает советы, мы обсуждаем, что сейчас происходит на постсоветском пространстве, и, к сожалению, мы вынуждены обсуждать ситуацию в Российской Федерации, потому что часть территории Украины оккупирована этой Российской Федерацией, и мы, соответственно, наши слушатели должны вот знать, что сейчас происходит в России, какие процессы там происходят. Вопрос Михаилу Савве, российскому политологу. Михаил, ну вот интересно, вы и социологией занимаетесь, интересно ваше мнение. Казалось бы, вот в Беларуси подобное невозможно, видели мы жесткие разгоны предыдущих площадь, которые вот происходили в Беларуси, тем не менее сейчас, несмотря ни на что, несмотря ни на отъезд Светланы Тихановской, несмотря на слова аналитиков о том, что Светлана Тихановская и вот другие кандидаты, они якобы пророссийские, несмотря на предостережение экспертов, что может быть задействован сценарий оккупации Беларуси, Российской Федерации, вот под предлогом массовых беспорядков, все равно люди протестуют. Что там происходит с вашей точки зрения, откуда вот такое рвение?
Я никогда не думал, что такое невозможно в Белоруссии. Более того, это было прогнозируемо и ожидаемо по следующей причине. Любой долго сидящий в своем кресле диктатор неизбежно накапливает в людях чувство недовольства, чувство несправедливости, чувство ущемленности. Любая власть, в принципе, бывает несправедлива по отношению к гражданам. Но регулярная смена власти позволяет решить вот эту проблему накопления относительной депривации. То есть ощущение острой несправедливости, которое выводит на площади, которое выводит на баррикады. Лукашенко рекордсмен среди всех диктаторов на постсоветском пространстве по количеству времени, которое находится у власти.
26 лет.
Да, поэтому именно в Белоруссии вот это накопление недовольства уже превысило критическую массу. И с каждым новым годом Лукашенко у власти ситуация будет только ухудшаться. Именно поэтому некоторые представители российской политической элиты делают сейчас заявление о том, что Лукашенко, наверное, придется уходить в ближайшее время. Это не потому, что они Лукашенко лично не любят. Это потому, что они понимают, что объективно ситуация такова, что белорусскому диктатору действительно придется скоро уходить, иначе это будет опасно уже для российского политического режима.
А чем Путин лучше? Что он не так долго находится у власти, но вот 20 лет, да, номинально. Разве параллель не напрашивается вот, с точки зрения россиян?
Так, безусловно, напрашивается. И в России мы видим ровно ту же тенденцию, просто она еще не дошла до такого пика, на который выскочила в Белоруссии. Все идет ровно по тому же сценарию, просто потому что этот сценарий универсален. В любой точке планеты происходит примерно одно и то же.
Михаил, Владимир Путин же видит это, что происходит сейчас в Беларуси. Наверное, какие-то уроки он для себя делает. Какие уроки, с вашей точки зрения, вот он извлекает из того, из этих процессов? Да, но не контролирует Александр Лукашенко вот эти протесты, не удается ему их разогнать, несмотря на всю жестокость. Что может предпринять Путин, чтобы, допустим, в 2024 году, когда вот будет возможно его переизбрание, да, обнуление, чтобы не допустить подобного сценария в Российской Федерации, как думаете?
На самом деле есть два стратегических сценария у того же Путина. И я хочу подчеркнуть, что Путин все-таки диктатором не является. Он скорее руководитель правящей корпорации, и решение принимает там не он один. Первый сценарий – это, понимая, что объективно процесс роста относительной депривации у россиян не остановить без смены власти, правящая российская элита может пойти на то, чтобы заменить фигуру, но сохранить себя как правящую корпорацию. И на самом деле, когда Путин комментировал необходимость плебисцита по поводу изменения Конституции России, прошедшего 1 июля, он не утверждал, что он обязательно будет переизбираться. Он заявил, что это был необходимый шаг, потому что, чтобы никто не считал его хромой уткой, чтобы российские элиты, особенно в регионах, не начали искать преемника. Ну и второй сценарий – это сценарий его сохранения, когда российская правящая элита сделает ставку на силовое подавление и на новые социальные технологии, в части применения которых, кстати, Кремль сильно преуспел и значительно опережает и Минск, и Киев.
А что вы имеете в виду? Какие технологии? Автономный интернет?
Нет, я имею в виду именно социальные технологии, то есть технологии влияния на общественное мнение. В России это осуществляется, конечно, в первую очередь через подконтрольные власти средства массовой информации. Но в то же время вот этот гражданский, не силовой, а гражданский блок в администрации президента использует и другие методики, в числе онлайн-методики, в том числе перевербовку лидеров общественного мнения, в том числе ситуативную, такую позитивную реакцию на какие-то социальные проблемы, которые решаются как бы в интересах людей, и это несколько приглушает волну общественного недовольства.
Хорошо, вот два сценария описали. Первый – это так обмануть, насколько я понимаю, российское общество, да, то есть оставить Путина, но без Путина во главе, вот это коллективное политбюро 2.0. Второй – это жесткий сценарий, разгон. С вашей точки зрения, вот этот выбор Владимиром Путиным этих сценариев зависит от того, как закончится событие в Беларуси сейчас?
Да, безусловно, зависит, и поэтому события в Белоруссии важны в том числе для российского общества, да и для российской власти тоже. Они очень внимательно смотрят на то, что происходит, и я согласен с теми экспертами, которые говорят, что для российской власти ситуация, которая вот сейчас разворачивается в Белоруссии, была неожиданностью. Они этого не ожидали. Немногие из них мыслят вот этими категориями относительно депривации, накопления недовольства. То есть там преобладает другая идеология. Есть элиты, есть люди, которые на все влияют, с ними нужно договариваться. А народа как политического субъекта вообще не существует.
Михаил, ну вот видят, наверное, россияне, вокруг во всех постсоветских республиках были массовые протесты, во многих они победили, Грузия, Украина, ну и так далее. Вот всюду это было, кроме Российской Федерации. Вы говорите о том, чему элиты могут научиться, а чему народ может научиться у белорусских протестов? Вдохновляет ли это людей? И вот проводят ли они параллели, примериваются ли, по вашему ощущению, к тому, что придется вот протестовать так против Владимира Путина и так вот это вот политбюро 2.0 смещать с их должностей?
Да, безусловно, это происходит. Люди тоже делают выводы и тоже извлекают уроки, но нужно понимать и различия ситуации в России и в Беларуси. Это очень масштабное различие. В России значительно выше уровень жизни, и в России значительно эффективнее государственная пропаганда. Вот это определяет то, что, ну скажем, если в Беларуси протесты начались все-таки в Минске, то ожидать, что российские протесты начнутся и закончатся в Москве, трудно. Москва своеобразный город, это такой перекормленный мегаполис, где уровень протестных настроений сейчас уже значительно ниже, чем в регионах России.
Михаил, а может ли Москва вмешаться в белорусские протесты? Ну, допустим, если вот пошатнется режим Александра Лукашенко. Нельзя же показывать россиянам вот пример того, как власть свергает диктатора. Наверное же, ведут войска.
Я не думаю, что состоится именно такой сценарий. По тем заявлениям, которые сейчас сделали Затулин и Жириновский, можно очень уверенно прийти к следующему выводу. Кремль оставляет за собой возможность в случае изменения ситуации реагировать как-то по-другому, не так, как в поздравительной телеграмме Путина. Затулин вообще обвинил Лукашенко в невменяемости в тех случаях, когда речь идет о власти. Другими словами, Кремль хочет управлять белорусским диктатором, но Кремль не видит такого сценария, когда бы люди победили.
А что это может быть, как думаете? Ну вот в рамках союзного государства, возможно, какая-то силовая помощь.
Я думаю, что такая помощь оказывается уже сейчас, как это, собственно, было и во время последнего украинского Майдана. Я предполагаю, что в Белоруссии работают российские советники, и они работают на стороне Лукашенко, а не против него. А вот будет ли увеличение масштабов этого вмешательства, это покажет развитие ситуации. Если протесты будут нарастать, поддержка Путина и Лукашенко тоже будет нарастать.
Давайте слушателя послушаем. 0800 300 403, номер прямого эфира. Говорим о том, повлияет ли на вот российскую, на ситуацию в России нынешние протесты в Беларуси. Могут ли взять пример россияне с противостояния между Лукашенко и белорусами? Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я немножко опоздала. Вы уже о России говорите. Я просто хотела сказать, когда вы там с белорусской журналисткой обсуждали все это. Вот. Я считаю, что вообще украинские средства массовой информации ведут себя неприлично. Потому что уже несколько недель разгоняется эта волна, какой Лукашенко деспот, и какой вообще, как его нужно свергнуть. Даже доходит до того, что выходит там депутат на трибуну Верховной Рады и начинает призывать белорусов не молчать, а выступать и свергнуть этого ужасного Лукашенко. Понимаете, не Украине, такому светочу демократии, давать советы соседям. Когда государства нет, правоохранительных органов нет, судьи-волки просто издеваются над обществом, понимаете, еще при этом сметь там чего-то советовать кому-то соседям. Ну, я не знаю, это просто, ну, с моей точки зрения, это неприлично. Это все равно, что женщина, у которой вот вообще все по нулям, судьба не сложилась, и она, значит, свою подругу там подзуживает сделать то же самое, там разойтись с мужем, постричь какую-нибудь, сделать ужасную стрижку, еще что-нибудь. Это аналогично. Как не подойдешь к окну, кто-то в мусорке копается. В Белоруссии такого нет. Понимаете?
А Александр Лукашенко не диктатор?
Ну, я не знаю, белорусы сами должны разобраться. Может, он и диктатор, я не буду тут вот спорить, вот. Но, во всяком случае, не наше дело, там, чтобы депутаты выходили на трибуну Верховной Рады и призывали там, значит, белорусский народ не молчать и не терпеть.
Вот. Ну, это мнение отдельных депутатов, да. Вот, допустим, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнуто не выступил ни на одной из сторон конфликта, что само по себе тоже интересно. И вот вы говорите, белорусы должны сами разбираться. Ну, вот они и разбираются, наверное, вот уже... Третьи сутки. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр, город Днепр. Вы знаете, я, как бы, мне немало лет, я вот сейчас вот слушал этот женский голос, и я вспомнил вот старое вот поколение, когда, скажем, в свою юности, в детстве, вот звучали такие голоса. Значит, кому надо, там разберутся, это не твое дело. Вот, а ты молчи, без тебя там разберутся компетентные органы. Что там в таком духе? Я пресечный громадянин Украины. Я не собираюсь молчать. Я хочу вот сейчас, если есть у меня такая возможность, я выскажу. Я считаю Лукашенко диктатором. Вот, я вижу, что происходит. Я бы задал вопрос каждому человеку. Вот то, что происходит сейчас вот на улицах, как избивают по-скотски, как фашисты какие-то людей. Это может быть хороший лидер? Да, это может быть ли? Я больше скажу. Я считаю, после того, что увидел и прочитал, и в интернет смотрел, я считаю, что дни Лукашенко сочтены. Не месяцы даже, дни. Он не в том плане, что его там, не дай бог, его никто не убьет, но как он сам себя убил политически. Он не жилец, он политический труп. Он поднял руку на народ. И вот тут самое главное. Смотрите, то, что мы часто видим, и то, что не все люди иногда не вдумываются, ну, любой умный человек понимает, когда вот эта беркутня, это было и у нас на Майдане, когда люди встали, чтобы этого зэка Януковича выдворить из страны и отвоевали свободу кусками мостовой, и пошли с деревянными щитами на автоматы молодежь. Вот. И там люди поднялись, и вот когда беркутня поднимает на них свою руку в норме, они же давали все, они выполняют преступный приказ. И тут выполняли когда-то, и там сегодня выполняют, потому что они не должны охранять Лукашенко. Все эти правоохоронцы, они, я им напомню, так же, как и нынешним, они давали присягу на верность народу своему. Здесь Украины, а там Беларуси. И вот этот народ они должны чтить, охранять и учитывать, а не поднимать на него свои палки, пускать в него в резиновые пули, гранаты, привезенные, кстати, из России. Вот. И должны они Лукашенко защищать, либо других лидеров. Вот. И в том числе, вот сегодня мы видим, и Лукашенко поднял руку. Это же он отдавал приказы, это же абсолютно понятно. Поэтому, ну, никак они уже не смогут жить, граждане Белоруссии, да, с этим. Если он бы выиграл, или если бы он действительно набрал эти 80%, он бы себя так не вел. Но это же понятно, это непонятно, только, ну, извините, самым тупым. Вот. И он всячески пытается и делает... я, честно говоря, не ожидал от Лукашенко. Я все-таки думал, что он умнее. И если возникли такой вот протест, надо... честно уйти со сцены, вот, а он пытается избивать народ, нарушая клятву свою как президента и поступая как тот же, но даже Янукович, он просто сбежал, Янукович, он прислал сюда...
Да,
полосей.
Александр Лукашенко обещал не бежать. Ну вот, может быть, в логике Александра Лукашенко, он борется вот с тем, чтобы не забрали страну, вот некие третьи силы, или Россия, или Запад, там и не поймешь, кого он имеет в виду. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Краматорск. Наконец-то дождался. Я заранее прошу у белорусов прощения, если я что-то, ну, немножко обидно им скажу. Но у меня такое мнение, что, ну, у белорусов ничего не получится. По одной простой причине. У них, к сожалению, ну, по моему мнению, я не буду говорить, что это правильное мнение, по моему мнению, нет национальной самоидентификации, как у украинцев. Вот украинцы вышли на Майдан, это с национальной самоидентификацией. У белорусов такого нету. У них даже оппозиция разговаривает на российском языке. Ну, там есть люди, которые немножко на белорусском разговаривают, конечно, там, ну, у них нету этого, поймите правильно. И именно поэтому у них ничего не получится. И они в основном вышли на улицы не за изменения, а против Лукашенко. Потому что Лукашенко начал показывать зубы Российской Федерации. Именно поэтому они вышли. В основном, но не за перемены, не за Европу, они вышли за Россию.
Такое спасибо, мнение. Интересное мнение. Ну вот давайте Ирине Халип, как белорусской журналистке, дай возможность отреагировать.
Знаете, очень парадоксальное мнение, безусловно, очень интересное, неожиданное. Ну что я могу сказать? Конечно же, оно, естественно, никакого отношения к реальности оно не имеет. Белорусы вышли на улицы, потому что им осточертела эта власть, потому что они хотят перемен, потому что они хотят жить в нормальной, цивилизованной, европейской, скучной стране. Понимаете, белорусы ведь даже за покупками ездят в Литву либо в Польшу. Понимаете, они деньги тратят там. Сейчас, правда, из-за карантина и закрытого Евросоюза для белорусов это все осталось в некотором прошлом, но тем не менее белорусы знают и видят, как живут люди вот совсем рядышком, в нескольких сотнях километров, понимают, что это совсем другая жизнь. Там проходят выборы, там смена власти, там люди контролируют эту власть. Там никто не посмеет обращаться с ними так, как будто они пыль под ботинками чьими-то. Вот и все. Белорусы, в конце концов, их чувство собственного достоинства, их гордость, безусловно, заставили их выйти на улицу. Извините, я, конечно, приношу свои извинения того замечательного слушателя из Краматорска, но поверьте мне, слово «Россия» употреблять даже в этом контексте просто несколько смешно. Белорусы об этом не думают. Белорусы думают о себе и о своей стране, и о своих семьях.
А есть вот такие, да, насколько я понимаю, евроинтеграционные вот мотивы в этом протесте. Вот Евромайдан, он долго сам не понимал, за что он вышел, да, вот был повод, а потом уже историки, вот аналитики анализировали причины, почему же вышли. Это была и вот отказ Виктора Януковича евроинтеграции, то, что надоел коррумпированный режим и так далее. Вот как, по-вашему, в будущем скажут об этом протесте? Это был протест за построение национального государства, да, вот такого не постсоветского, за евроинтеграцию. Я правильно понимаю, Ирина?
Это протест за возвращение свободных выборов в первую очередь. Понимаете, при Лукашенко свободных выборов нет, значит, для того, чтобы их вернуть, необходимо его сместить. Вот и все, отобрать у него власть. Тут все очень просто. Понимаете, а дальше уже тут необходимый вектор или много векторов, нас будет выбирать народ. Главное вернуть себе выборы.
Ирина, наверное, у белорусов пример есть перед глазами, вот украинских протестов. Вот не боитесь российского жесткого вмешательства, если вот покачнется власть Александра Лукашенко, почему бы России не помочь вот своему союзнику каким-то образом? Вот на некоторой растяжке находятся протестующие. Вот осознают ли это, не боятся ли вот вмешательства третьей силы в процессы, которые будут происходить, что не позволит разобраться белорусам с Александром Лукашенко самим?
Конечно, само собой, мы этого опасаемся. Разумеется, это может произойти. С другой стороны, знаете, мне кажется, что у российской власти сейчас столько собственных проблем, что сейчас немножечко не до Беларуси. Ну, с Хабаровском справиться не могут. Куда уж тут другое государство. Хотя, с другой стороны, это не означает, что не стоит их недооценивать. Может быть, всякое. Просто нужно быть мобилизованными и ко всему готовыми. А так, вы же видите, ситуация в Беларуси меняется каждый день. И прогнозировать, что произойдет завтра, это совершенно сейчас неблагодарное занятие.
Ирина, а что дальше будет? Вот не знаете, сегодня вечером, чего вы ожидаете вот на улице белорусских городов, вот учитывая вот опыт предыдущей ночи и позапредыдущей?
Я уверена, что сегодня снова люди выйдут на улицы. Я не знаю, будут ли они строить баррикады, будут ли они просто гулять. Не знаю, но люди уже не намерены останавливаться. Это значит, что сегодня снова будут толпы на разных улицах, на разных площадях, из разных районов идти колоннами в центр города. Я знаю, что это будет. Надеюсь, что этого уже не остановить. И надеюсь, что сегодня не прольется кровь, как пролилась вчера.
Мы тоже на это надеемся, следим за событиями в белорусских городах. Удачи вам, Ирина. Это была Ирина Халип, белорусская журналистка, редактор Минского бюро российской «Новой газеты», главный редактор российского издания «The Insider» Роман Доброхотов и Михаил Савва, российский политолог, глава правления экспертного центра «Сова». Мы обсуждали, как на россиян, вот на их политические настроения могут повлиять протесты, которые сейчас разворачиваются в белорусских городах. Это радио «Донбасс Реалии». Не переключайтесь. Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
На Донбассе значительно возросло количество пожаров. Население и лесхозы призывают соблюдать требования пожарной безопасности. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, причина пожаров – небрежное обращение с огнем и сухая жаркая погода. В районе проведения ООС также сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В штабе ООС подчеркивают, что несоблюдение норм пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность. Состояние 8 заболевших коронавирусом в Донецкой области расценивается как тяжелое. Об этом заявил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. Он напомнил, что с начала пандемии на Донеччине коронавирусом заболели 993 человека, из них 834 пациента выздоровели, умерли 13 заболевших. Пиденко сообщил, что область имеет удовлетворительные показатели заболеваемости коронавирусом. Сейчас темп прироста заболевших невысокий. Вторая волна заражения коронавирусом в Украине ожидается осенью. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, существенное увеличение количества больных ожидается, в частности, в октябре-ноябре. Вспышки будут происходить параллельно с сезонной эпидемией гриппа, которая начинается в октябре. По словам министра, риски и рост количества больных COVID-19 фиксируют во всех странах Европы. Степанов также отметил, что растет количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Напомню, 14 июля Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Он позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети интернет и букмекерскую деятельность. Законопроект также предусматривает создание реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. Напомню также, что с 2009 года в Украине официально был запрещен игорный бизнес, однако эксперты указывают на то, что он просто перешел работать в тени. Группировка ДНР присвоила Донецкому техникуму промышленной автоматики имя главы так называемой ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Отмечается, что в этом техникуме Захарченко обучался по специальности эксплуатация автоматических устройств в угольной промышленности с 1996 по 2000 год. Напомню, глава группировки ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. Так называемая ДНР российские власти обвиняют в убийстве Захарченко Украину, украинские спецслужбы свою причастность отрицают. По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. На всей территории региона ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, вы можете слушать нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному». Радио мы выходим каждый будний день с 17 до 18 часов. Также Все наши выпуски можете найти на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода». Наш проект ищите в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете с нами связаться, предложить нам тему для разговора в студии или работы на наших журналистов. Пока что мы с вами прощаемся, услышимся и увидимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».